Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие радонежцы, братья и сестры! Всем, кто сейчас слушает православную радиостанцию «Радонеж», милости Божией и крепкого здоровья! Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, нужно звонить 8-495 и номер 959-59-39, или пишите сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните. И сразу поздравляю вас с праздником Иверской иконы Пресвятой Богородицы 25 февраля и святителя Алексея Московского, митрополита. Замечательный праздник, и святители Алексея мощи почивают в Елоховском соборе Богоявленском, и до сих пор чудеса не иссякают, так же, как и Иверская чудотворная икона тоже собирает в Москве к себе очень-очень много паломников. Дорогие друзья, вы уже, наверное, заметили, что уже на протяжении многих лет я в своих радио и телепередачах приглашаю вас, тех, кто живет в Москве и Подмосковье, и гостей столицы, на вечера русской духовности и культуры. 27 лет у нас были творческие сезоны с сентября по июнь включительно, каждый месяц в культурном центре Международного фонда славянской письменности и культуры по соседству с Радонежем в Черниговском переулке. Теперь, к сожалению, этот особняк старинный до пожарной Москвы с великолепным камерным залом, белым роялем, пока вот он вроде бы пустует и разрушается. Нам его не возвращают. И мы благодарны, что, несмотря на все препятствия и коронавирус, мы все-таки продолжаем проводить эти вечера русской духовности и культуры на разных концертных площадках Москвы. Так вот, камерные маленькие вечера у нас проходит в православном культурном центре на Бакунинской. Вот в воскресенье 28 февраля в 18 часов в камерном зале Русского православного культурного центра будет вечер памяти поэта Николая Мельникова, автора поэмы «Русский крест» и пронзительного до слез стихотворения «Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве». Николаю Мельнику в этом году исполнилось бы, если бы он был жив, 55 лет. По современным меркам это совсем еще молодой мужчина. Но вот уже 15 лет, и в этом же году тоже, в 2021, 15 лет исполнится, как его нет с нами. Трагическая его кончина произошла недалеко от Оптиной. В Козловске он возвращался из монастыря от своего духовника, старца Илия. Старец Илий, в общем-то, и позаботился о том, чтобы его книга была издана после его смерти «Русский крест». И, слава Богу, тираж был большой, и теперь Николая Мельникова все знают. Вечер пройдет по адресу Бакунинская, 15, культурный центр православный, метро Бауманская, 28 февраля воскресенье, 18 часов. А в марте, 11 марта, в четверг, в Доме русского зарубежья, это Нижнерадищевская, дом 2, метро Таганская, вы этот зал знаете, в Большом зале будет концертный вечер, большой концертный вечер, посвященный творчеству Николая Гумилева и Игоря Талькова. В программе музыкальные премьеры, стихи, песни этих авторов, рыцарей русской духовности, поэтов начала 20 века Гумилев и конца 20 века Игорь Тальков. В исполнении мастеров искусств прозвучат произведения, музыкальные, стихи. А потом выступит, или потом, или в середине вечера, выступит брат Игоря Талькова Владимир. Мы также увидим документальные отрывки и фотографии героев вечера. Вот такие вечера особенно нужны в наше время, когда, дорогие братья и сестры, мы стали как-то, может быть, это вынуждено, общаться в основном в интернете, по телефону, то есть любовь в режиме онлайн. Однако в режиме онлайн нельзя ни пообедать, ни разделить с друзьями хлеб-соль, и хлеб духовный тоже. И вот пока еще есть такая возможность, нужно общаться по-человечески, не по скайпу, а чувствуя тепло и сердечность друг друга. Вот сегодня мы об этом тоже поговорим, что хорошо, что есть интернет и цифровая новая цивилизация. Хорошо, мы не отрицаем, но хорошо и чтить свои духовные традиции, культуру, духовность. Ведь причаститься на литургии по скайпу невозможно. И виртуальных детей еще пока не рождается. Вначале было слово, а в конце цифра? Не думаю. Цифра хорошо, но жизнь, любовь, радость – это все в слове. И я с радостью представляю наших сегодняшних гостей эфира. Это митрофорный протоиерей Владимир Георгиевич Полторак. Он уже бывал у нас, я вам говорила, что он был генеральным директором прекрасного православного издательства «Родник», главным редактором журнала «К свету». Издал даже акафисты, которые были тогда запрещены, акафисты Киприану и Устинии. Так вот, с нами сегодня этот замечательный батюшка, дорогой отец Владимир. Благословите всех, кто в студии и кто нас слушает и смотрит. Да.
Бог благословит, с праздником.
И с нами сегодня еще Лариса Павловна Богданова, регент правого хора, руководитель ансамбля знаменного распева «Колокол», художественный руководитель и арт-директор наших вечеров русской духовности и культуры «Чистый образ», которые проходят в Доме русского зарубежья. Здравствуйте, Лариса Павловна.
Добрый вечер всем.
Дорогой батюшка, ну сначала, может быть, вы немножечко скажете о празднике завтрашнем. Иверская, любимая наша икона, ее три раза в год ведь, да, празднуют?
Да. Дорогие Алексей, братья и сестры, поздравляю вас с этим светлым праздником, с этим днем наступившим. Но хотел я предварить свои слова памятью преподобных Евгения и Марии и Марина, святых III века. О них мало кто знает, но их подвиг настолько интересен и поучителен для всех христиан, особенно тех, кто безгранично верит в Бога и в любовь, которую Господь Бог всем нам дарит.
Это Марин была женщина?
Женщина, угу. Да.
В мужском образе она подвязалась?
Да, 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 отец, когда ушел в монастырь, он ее взял с собой, вот, и одел ее в мужскую одежду. И так она в монастыре жила, молилась, исцеляла от многих, так сказать, бесовских напастей людей. И как-то бесы на нее ополчились, и на нее пришла напраслина. Предъявили претензии гостинщик, где они останавливались, что вот Марин насильничал над его дочерью, дочь родила ребенка, и вот он, этот гостиничный, принес это в монастырь, этого ребенка. Ее выгнали из монастыря. 3 года она жила под воротами монастыря вместе с этим ребенком. Потом сжалились и разрешили ей быть в монастыре, но на самых таких грязных, на самых таких неудобных работах. Вот. И когда она представилась, и увидели, что она женщина, вот, и пригласили вот этого деда, вот этого мальчика, который жил с ней. И он раскаялся, и настоятель раскаялся. Вот. Но претерпев такие огромные страдания, она осталась с Богом, и любовь, которую она дарила людям, стала возвращаться к нам через нее.
А преподобный Евгений?
А это ее отец. Угу. Это ее отец. Тоже в этом монастыре жил. Он ее привел туда.
Это у нашего генерального директора, наверное, День Ангела. Он родился,
конечно,
в феврале в начале, да?
Да? Да, вот
ну,
он.
Поздравим его.
Конечно.
Евгений Константинович, если вы нас слышите.
Да, с любовью, с любовью.
Да, с Днем Ангела, с любовью.
Сегодня также замечательный день для меня, очень, так сказать, торжественный. Это память Иверской иконы Божьей Матери. С этой иконой у меня связано детство. Я помню конец 50-х, начало 60-х годов. К нам приехал мой дедушка, которому было далеко-далеко за 80. Он был участником Первой империалистической войны. Ну вот, и сидел в концлагере у немцев, потом, значит, вот, бежал. И так вот он всю жизнь жил в селе, трудился, пережил все эти лихолетия. Вот, и уже в преклонном возрасте он приезжает в Москву впервые. Вот, ну, и так как он был человек очень верующий, он говорит: «Дитятко, пидемо до Богу». Ну, и мы пошли в Сокольники, в храм на воскресение Христово, ну и, естественно, к этой Иверской иконе Божьей Матери. Дедушка очень долго молился. Я не понимал, что, так сказать, он стоит, плачет, так сказать, кланяется, плачет. Вот. Я даже не знаю, сколько времени прошло, час, нисколько. Потом дедушка, так сказать, вздохнул, говорит: «Слава Богу, что вот я увидел тебя вот в образе Иверской иконы Божьей Матери. Ты всегда мне помогала, а теперь помогай и, так сказать, моему внуку». Вот. Ну, потому что я как бы сирота был, и вот родился я на день Рождества Божьей Матери. И вот он, так сказать, вот теперь и ты, Иверская, помогай, так сказать, моему внуку. Ну, и вот мы выходим из храма, а куда идти, а кто его знает? Мне тогда было там сколько, 5 лет, 6 лет, я не помню, сколько мне было, но очень был еще маленький. Вот, ну, короче говоря, милиционер как-то, так сказать, понял, что нам надо куда-то прийти. Ну, и нас, естественно, привели домой как-то. Вот, ну, и получил от папы очень хороший, так сказать, нагоняй. Но это еще больше привело меня к любви к Божьей Матери. В этом храме мы и венчались, так сказать, с матушкой. В этом храме всех детей своих я крестил. И вообще, вот эта икона для нас... ну, является такой домашней. И вот тоже произошло чудо буквально в канун этого праздника. Я прихожу домой и увидел, так сказать, какая-то новая икона. Вернее, она старая икона, так сказать, дореволюционная. Вот, ну, я одел очки, начал рассматривать, смотрю, Иверская икона Божьей Матери. Я матушке говорю: «Матушка, а откуда иконы? Я не помню, так сказать, я все иконы наши знаю, какие у нас дома. А это откуда?» «Так, я тут вот и достаю ее из коробочки». Я говорю: «А как эта коробочка?» А я говорю: «Кто ее знает, как эта коробочка к нам попала?» Ну вот это...
Это давно было?
Вот, вот это на днях было, 2-3 дня тому назад. Вот накануне этого праздника, значит, она сама уже пришла к нам домой, ко мне домой. Я вот просто...
Старинная, да?
Старинная, да, вот Иверская. Я даже удивился и перекрестился. Я говорю: «Ну, вот как не верить чудесам? Вот ваши, наши чудеса». Мы прекрасно знаем, что она вратарница. Я не буду историю рассказывать, потому что вы прекрасно все это знаете, можете прочитать. Но те традиции, которые были связаны с этой иконой в Москве, они почему-то тихо, спокойно забылись. Ведь эта икона...
Потому что не было Иверской часовни.
Она была. Я был на освящении этой Иверской часовни.
Восстановленная.
Да, патриарх Алексей ее освящал. Это было торжественно. Но мы должны знать, что если мы приехали в град Москву, то мы только тогда являемся, так сказать, горожанами или приезжими в этот город, когда мы пришли и поклонились иконе Иверской Божьей Матери. Она вратарница, она впускает в дом свой, а Москва – это ее дом. Вот. И всегда в Москве было несколько списков, три списка этой иконы. Вот. И когда кто-то заболел или какие-то были нужды в молении к этой иконе, то всегда стояла, так сказать, повозка, бричка, так сказать, и эту икону брали и везли по всем адресам, которые нужны. И уже на месте совершались молебны. Понимаете, вот она все время была, так сказать, в движении, она все время была востребована в нашем городе Москве. И самое интересное, что вот этот день, это принесение в 1648 году этой иконы в Москву. Понимаете, это очень торжественный день. Почему? Потому что огромные события разворачивались уже после этого, так сказать, года на Руси. Вот, и она являлась, так сказать, помощницей в решении очень сложных вопросов, которые были в нашем, так сказать, государстве в то время. И есть на фоне, кстати, на старом фоне, есть предания, которые гласят о том, что за три дня до пришествия Спасителя, второго пришествия, она должна покинуть Иверский монастырь. Вот. И это очень, так сказать, надо, конечно, помолиться, чтобы она как можно дольше находилась на том месте, чтобы вот нам было... И вот еще одно, так сказать, чудо, которое произошло с этой иконой, это было как раз, когда на Дубровке захватили заложников. Мы в это время оказались совершенно случайно, а может быть не случайно, именно в Иверском монастыре. К нам подходили люди, говорят, что у вас там, так сказать, террористы захватили, все. У нас, кстати, была тогда вот бумага от Вселенского Патриарха, что мы могли служить где угодно и останавливаться в любом монастыре. И в Вероне там не очень, так сказать, любят, когда останавливаются русские люди. Но, имея эту бумагу, значит, нас греки, грузинские греки, приютили. И вот целые сутки мы стояли на коленях у предвратарницы и вымаливали тех людей невинных, которые, так сказать, попали вот в эту западню. И вы знаете, я не знаю, сколько мы прочитали, так сказать, молебнов и что-то. Но самое главное, что когда мы утром рано-рано закончили читать литургию и вышли из этой часовни, то первый звонок был из Москвы, и нам сообщили, что их освободили. Конечно, там были погибшие, но большая часть вот этих заложников были освобождены. Я считаю, что это предстательство Божьей Матери помогло этим людям, так сказать, спастись от этого ужасной трагедии, которая разыгралась тогда в Москве. Ну и теперь уже, коль мы так начали исторические вещи, то все же про патриарха Алексия. Это удивительный патриарх, который был не патриарх, а митрополит, который 24 года возглавлял Московскую Киевскую кафедру.
Воспитывал вот Дмитрия Донского.
Да, и там дважды, кстати говоря, он был в Орде, один раз исцелил, значит, царицу там, или как она там, шахиню, вот, от слепоты. И, кстати говоря, вот кто страдает плохим зрением,
да,
молитесь митрополиту Алексию, и он вам поможет вернуть ваше утраченное зрение. Не только зрение глазное, но главное зрение жизни, зрение того, в чем мы находимся и где мы находимся. И это очень важный, так сказать, момент. И, так сказать, он был знаком, не знаком, а с Сергием Радонежским, вообще вот этот момент
сподвижности,
преддверие, как говорится, пред Куликовской битвы, Москва становилась градом, образующим нашу будущую державу. Вот. И теперь вот буквально два слова, чтобы уже передать. Я все же долго думал над таким вопросом и просто делюсь своими, так сказать, мыслями. Вы знаете, вот что мы потеряли, или что мы теряем, или что мы хотим знать? Мы не хотим понимать, что такое русская цивилизация. Понимаете, вот это самая страшная наша ошибка, непонимание своего места в истории человечества. Русская цивилизация – это цивилизация Нового Завета. Совершенно в другие принципы организации жизни человека. А нас все время ведут в Ветхий Завет. Все время мы переживаем вот эти страсти Ветхого Завета. Мы не можем их отрубить. Владимир Равнопостный отрубил ее. А с Петра Первого мы все время возвращаемся в эту языческую цивилизацию.
Да.
И вот это самое страшное. Мне тут пришлось несколько недель назад побывать у своего друга, подвижника, вот, который накопил огромный материал, огромную библиотеку, огромный фонд русской цивилизации. Все, что русские люди сделали, написали, вот, он собрал. Это такой бриллиант.
Это Олег Анатольевич Платонов?
Да, вот. Ну, он тоже гонимый, потому что Ветхому Завету не нужно, так сказать, Новый Завет. И поэтому он оказался в опале перед... так сказать, Ветхим Заветом.
Нет, но институт русской цивилизации существует еще.
Ну, не в институте мы говорим. Я говорю о русской цивилизации, о той библиотеке, о тех знаниях. Они не нужны русскому народу, понимаете?
Так народу-то нужны, батюшка. Это просто, мне кажется, такая политика сейчас. Чтобы...
Ну, я говорю Ветхого Завета. Они не принимали Христа, они уничтожили Христа. И сейчас вся... культура, кстати говоря, вы знаете, мне кажется, что у нас отсутствует культура, хотя министерство культуры есть, и министр культуры есть, я со многим был знаком, вот, но, поверьте, они, так сказать, воспевают или финансируют, или управляют язычеством, содомитством и всякого рода, так сказать, вы знаете, вот этих змеи, потом, понимаете, выдумывают какие-то... Ну, смотрите, идет патриотическая передача какая-то. А вам, пожалуйста, реклама, вот война там, 41-й год, наши люди гибнут, а вам реклама презерватив, а вам реклама там платина, потом вам реклама прокладок женских, тут наши солдаты, так сказать, гибнут, а вам тут рекламочку. Кому? Вы им или кому показываете? Почему вы, культурные люди, меня, так сказать, ставите в бескультурное положение? Потому что я должен смутиться, я должен разгневаться, значит, я должен согрешить. Вы все время, так сказать, современное русское министерство культуры приводит к нас к этому пониманию. И последнее, что я хотел сказать, и потом я замолкаю.
Нет,
сейчас развивается дискуссия о том, создать ли, восстановить ли памятник Дзержинского на, значит, Лубянской площади. Ну, вы знаете, я хочу вот этим людям задать такой маленький вопрос. Вот в 18-м году, значит, Дзержинский ездил по пломбированном вагоне в Швейцарию. Для чего? А для того, чтобы положить денежки руководителям нашего государства того времени на счет швейцарский банк. Я хочу задать вопрос, а откуда эти денежки-то они взяли-то? Гладранцы, прости, Господи. Значит, я могу даже сумму назвать, которую мне, я когда это увидел, мне просто страшно. Значит, на счет Троцкого 1 миллион долларов и 90 миллионов швейцарских франков. Ленин 75 миллионов швейцарских франков. Зиновьев 80 миллионов швейцарских франков. Дзержинскому 80 миллионов швейцарских франков. В какой шахте они заработали эти деньги?
В шахте, да.
В какой шахте? Понимаете, их пропустили, потому что они украли, воры украли у страны. И положили себе на счет. Ладно, я понимаю, в нашем московском банке, в Сбербанке положили бы эти деньги. Ну, во всяком случае, мы бы хотя бы их охраняли, чтобы не вывезли их. А что сейчас делается? То же самое. Деньги вывозятся. Вывозятся. И потом еще, да, про Дзержинского я хочу интересные факты сказать. Так у него, оказывается, жена с ребенком. Они открыли посольство Российской Федерации Швейцарии. Швейцарии посольство открыли. И она там работала. Так кто же его будет задерживать? А потом опять же все же, вот мы сейчас праздновали такой день, есть 23 февраля. Я как раз почему к этому все подвожу. День национального позора мы празднуем. Мы до сих пор нам рыгается это. До сих пор то, что мы видим, что творится на Украине, в Прибалтике, везде. Это все 23 февраля. Ты назови винегрет, так сказать, салатом, но он никогда не станет, так сказать, луной. Он все равно будет винегретом.
Ну, батюшка, все как равно бы... народ этого не помнит.
А почему мы воинство на Георгии не вспоминаем? Он как раз Георгий, потом бессмертный полк, День Победы. А почему? Хорошо, а 1 мая, Вальпургиевая ночь, Пурим. 8 марта, день пьяной женщины, который вообще, это языческие праздники. Понимаете, мы празднуем языческие праздники. А наших, пожалуйста, победа на Куликовской 5 сентября. Мы город Москвы празднуем, Владимирскую, слава богу. Так вы еще скажите еще. На какие-то праздники у нас святые были, которые молились, вымаливали или давали нам эту победу. А не так просто. Вот и все.
Да.
Страну, так сказать, развалили. Так я еще нет, я еще одну цифрату приведу по Дзержинскому. Вот, Дзержинский заботился о своей роли здесь. В 1921 году он писал: «Церковь разваливается, этому нам надо помочь, но никоим образом не возрождать ее в обновленной форме, поэтому церковную политику развала должна вести ВЧК.
Они и вели.
Так нет, мы хотим опять на Лубянской площади поставить тот, кто разрушал
церковь. Нет, мы этого не хотим, батюшка, нет, даже подождите. Наоборот. Вы знаете, наш радиослушатель один звонил, да, он даже предложил поставить там памятник 800 лет Александру Невскому, да? Александра
нет,
Невского.
Подожди. А почему там фонтан
или
стоял?
Или Дмитрия Донского.
А почему? Зачем? Я против вообще статуй. Часовню согласен, храм согласен, что я пришел, перекрестился и помолился, и свечку поставил. А что этот идол будет стоять? Любой. Я, кстати говоря, опять же, пускай меня осудят, я когда приезжаю около Кремля, вот поставили Владимира, моего святого. Но соизмерение размеров огромный такой, и Кремля не видно. И это я не понимаю. Я понимаю Владимира, который на Днепре стоит. Да, это величественно и здесь. А потом, пожалуйста, Петру. Вот храм Христа Спасителя и какой-то там на корабле, значит, Колумб. А когда я увидел памятник, так сказать, Хачатуряну, я чуть было не умер.
Это да.
От страха. Надо поминать. Только поминать надо, так сказать, по-другому, по-новозаветному, а не по-языческому, ветхозаветному. Все, я замолкаю, простите нет, меня. Батюшка, вы будете... А теперь нет, самое главное, вот очень...
Лариса Павловна.
Да, Лариса Павловна, она же, так сказать, должна хоть пару слов сказать.
Ну, мягкий переход в сторону культуры, да?
Ну, да, конечно.
Нет, о культуре, батюшка, вы прекрасно сказали. Я должна поблагодарить вас. Вы были у нас на вечере, посвященном Сикорскому. Великолепное ваше выступление. Вы знаете, какие там отзывы были. Замечательно, вы же были знакомы с сыном.
Да, с Николаем.
Да, Николаем Сикорским, царство небесное. Небесное ему. Вот. И мы просим вас поддержать наши вот вечера русской духовности и культуры. Вы совершенно правильно сказали, что русская культура, к сожалению, на обочине находится. И вот как мы выживаем? Вот нет у нас славянского фонда, и мы сейчас вечера наши. То есть что это нужно? Самим оплачивать аренду, распространять билеты, приглашать артистов. Ну, в общем, вот вся вот эта рутинная работа. Раньше такого не было. Вот я работала в Московском камерном оркестре. Нас приглашали, зал готов, мы получали зарплату, мы ни о чем не знали. А тут мы даже сами собираем публику. Так более того, еще вот сейчас Лариса Павловна будет рассказывать, нам сказали, что билеты только онлайн, и мы каким-то образом стараемся выходить. Прежде, вот который, вечер, на котором вы были, Сикорского, там билеты выкупили мы и остались в полном прогаре. Лариса Павловна, вот теперь вам слово. У нас звонок?
Да, еще одно слово. Пока у нас нет Министерства культуры, значит, русской цивилизации, то ничего не будет, понимаете? Миллиарды тратятся на садомитство в искусстве так называемом. Простите, телефонный звонок.
Да, батюшка, но все равно противостоять мы должны.
Я просто, я молюсь.
Пусть у нас силы неравные. Неравные силы. У них деньги, у них все, да? У нас ничего нет. И все равно мы будем делать свое
Бог.
Дело.
Да, с нами Бог.
Мы сейчас выслушаем радиослушателя, а потом уже, Лариса Павловна, вы будете говорить. Алло, добрый вечер. Пожалуйста,
добрый
говорите.
Добрый вечер, дорогая Нина Васильевна и ваши гости. Очень актуальная тема, просто вот за душу берет.
Да.
Но, Нина Васильевна, вот ваши передачи и то, что вы всегда даете комментарии об отечественной истории, культуре, очень важно для нас. И на высоком уровне проходят и вечера, которые вы ведете. Бывают ценные программы на Радонеже о русской словесности, о истории, музыке, архитектуре. Но найти такие островки родной культуры почти невозможно в окружающей действительности. И в основном на Россию льют негатив, действительно, по Ветхому Завету. Лепят пакости. Поэтому вот каждый человек традиционной культуры по мере сил должен просвещать родных, друзей, молодежь, говорить о красоте нашей культуры и искусства, о наших незыблемых православных ценностях. Просто по русской поговорке. Не только ругать тьму, но и зажечь маленькую свечку. Благодарю вас.
Спасибо. Благодарим. Господи. Вот наша маленькая свечка, вечера. Да, наши вечера, дорогой батюшка. Лариса Павловна, рассказывайте, как мы будем проводить 11 марта наш вечер.
Я вот хочу сейчас буквально, сейчас у нас был голос в эфире про островок.
Да.
И вот я вообще воспринимаю наши вечера, это как остров в океане, вот именно как остров в океане.
Маленький остров.
С чистым воздухом, с яркой творческой атмосферой.
Чистый образ, да.
Поскольку мы развиваем все эти наши вечера, конечно, что-то
без
новое.
Без всякой поддержки, нужно сказать.
Новое появляется, безусловно. Потому что если мы не развиваемся и не улучшаем, да, свои какие-то мероприятия, то они просто не будут развиваться, и люди не будут ходить. И что мне интересно, мне самой интересно, мне кажется, всем, что в рубрике наших вечеров как появилась отдельная тема, на мой взгляд, очень интересная, это актуальная, это личность человека, его харизма, его духовность.
Его чистый образ.
Да, вот личность человека. Вот у нас был
перед этим Иоанн
Шанхайский, Рахманинов. Сейчас он будет как бы на первый взгляд несовместимая тема Гумилев-Тальков. На самом деле, ну, люди, которые придут на вечер, увидят, как это будет интересно. И тут очень много общего. Хотя бы разные эпохи, разные. Вот. И это могут быть личности и святые, и не святые. Это могут быть поэты, музыканты, художники, живые и ушедшие, и простые люди с необычной судьбой. То есть это очень интересно будет для людей. Тем более, что это идет в контексте каких-то музыкальных номеров на высоком уровне профессиональных. Ведь на предстоящем вечере там будут просто сливки, я бы сказала.
Ну да, там Мэтта даже сопрано, артисты Большого театра.
Да, Большого. Да. Это будет Станислав, кстати, Бартенев, автор-исполнитель.
Кстати, можно я скажу? Ведь театр Большой теперь тоже, это не государственный.
Ой, я смотрю, это отдельная тема.
Это отдельная.
Да, у нас также будет блестящая пианистка Ирина Федорова, просто изумительная.
Причем редко исполняемые музыкальные произведения, Николай Метнер.
Грозовая соната, ее вообще мало кто берется исполнять, она очень техничная.
О Метнере тоже мы очень мало знали, потому что он эмигрировал, это русское зарубежье, а композитор Большой.
Да, ну кого-то я не помянула еще.
Бартенева.
Нет, Станислав Бартенев, да, автор-исполнитель с гитарой, да, он исполнит на свою музыку стихи Гумилева. Вот. И что, чтобы не забыть, конечно, сказать, что у нас теперь билеты онлайн.
Это распоряжение министра.
Но, понимая, что для многих это затруднительно.
Конечно.
Мы опять же идем на компромисс. И у нас будут как бы в этом плане какие-то вот предложения. Ну, да. Какие предложения?
Сами выкупаем билеты и продаем.
Нет, вот какие конкретно, потому что нас сейчас слушают, я хочу конкретно предложить. Бронируйте билеты, как мы бронировали, по телефону, я сейчас назову телефон, 8-915-114-22-61. И приобретайте билеты рядом с метро «Таганка».
Угу.
Все вот,
вы еще раз тогда повторите.
Я потом еще раз повторю, да. Как бы все подробности.
Это не онлайн, да? Это можно
это
прийти
не онлайн,
и купить.
В том-то и дело, да, что да, мы идем. Мы уже скоро
будем. Вот на Серпуховской там тоже билеты наши.
На Серпуховской они лежат. Пока там осталось 15 билетов. Они лежат, можно прийти и забрать. Уже с местом.
Это
с рядом.
В книжной лавке «Кириллица».
Книжная лавка «Кириллица», дверь номер 7. Это храм Вознесения напротив метро Серпуховская. Два шажка сделал, забрал. Потому что у нас, как всегда, начнется, вы понимаете, даже ажиотаж в последний день.
А перед вечером можно прийти и купить билеты вот по этому телефону заказать?
Безусловно, перед вечером.
Так, вы тогда еще разочек повторите телефон.
Телефон?
И мы,
да,
и мы примем звонок.
Вот, телефон 8-915-114-22-61.
И мы слушаем, у нас звонок. Алло, добрый вечер, говорите, вы
добрый
в эфире.
Добрый вечер, вы знаете, хотелось бы вот о чем поговорить. Значит, Славянский центр отобрали. Мало того, что отобрали, вывезли памятник Вячеславу Клыкову.
Это его сын забрал этот памятник, он сейчас стоит в Курске.
Ну вот видите, как вообще оголили.
Да?
Просто какой-то фашизм по отношению к нам.
Ой.
Очень горько.
Очень горько, горько, горько. Но мы еще не теряем надежду, потому что вот я и сегодня подходила к этому особняку. Там пока никто не заселился. Единственное, что очень жаль, что дом разрушается. Может быть, нам и вернут его, не знаю. Нужно спрашивать у Александра Николаевича Крутого. Он президент Международного фонда славянской письменности и культуры, генерального директора
Башкарёва.
Что?
Я говорю, видно, слабо работает.
Ну, как знать, сил, наверное, нет просто уже, неравные силы. Вы же видите, Министерство культуры совсем...
Силы, да. Кто-то строит восьмиярусные яхты, все нормально, а вот тут отобрали единственный центр. Замечательно.
Ой.
Да.
Приходите на вечер. Я еще раз повторю вот этот телефон, по которому без всяких онлайн, приобретений можно просто позвонить и заказать обыкновенный билет. 8-915-114-22-61.
Да, в 5 метрах от метро Таганская кольцевая.
Угу, хорошо.
Вот, но поскольку мы сейчас говорим об острове Океане, который вот... Ну, как бы мы ни боролись, мы говорили, но мы все равно должны двигаться и должны отстаивать вот этот остров в океане. Но для меня, как бы от противного я иду, почему вот мы хотим очень хорошее такое сделать? Потому что у нас есть очень много плохого. И когда Лобода, простите, сидит в комиссии и принимает, слушает деток, голос... Ну, многоточие
нет,
ставлю.
Это ужас.
Понимаете, это вульгарность, и это вот лицо нашей эстрады. Эти эстрады мы не можем вычеркнуть.
Это шоу-язычество, понимаете? Вы расскажите про ваше, так сказать, вот регенство, про ваш, так сказать, клирос. Потому что
тем более знаменный распев.
Да, знаменный распев. Это, понимаете, это бесовство. Уже из малых детей... Это вампиризм. Они питаются вот этими маленькими, они их растлевают. Они на этом зарабатывают деньги, а потом, когда их выбросят, никто их никогда не узнает, и все. Я просто, недавно умер Юрий Власов, я с ним был знаком и общался с ним. И он рассказывал, что да, вот это большой спорт, это вот пока он молодой, так сказать, все, накачанный, все, его накачивают анаболиками там и так далее, и так далее. Потом он получил какие-то там эти награды, деньги, все. Потом, когда он и пошел, и все, его никто не знает, и все забыл. А они, так сказать, это вампиризм, так сказать, и сатанизм самый настоящий. Ну, так вот ваш зале не раскрыл. Ну, не ваш, а наш.
Дорогой батюшка, я, да, хотела бы завершить вот немножко по нашей теме, по культурной, что мы планируем, ну, если Господь благословит, пасхальный большой сделать вечер. Вот. И также планируем пригласить замечательного баритона Большого театра,
бас.
Моторина.
Да. Моторина.
Да, и сделать отдельно его авторский вечер.
Да,
потому что он изумительный человек, верующий. Русский.
Верующий.
Вот, понимаете, таких мало осталось. Поэтому это мы говорим о профессиональном исполнении, о уровне профессиональном. Это с одной стороны. С другой стороны, это наполненность внутренняя человека, духовного, который может через профессиональное искусство дать очень ценное что-то.
Конечно.
Вот.
Академическое искусство. Классика наша.
То есть мы... Эстрада тоже должна быть на уровне.
Ну, пусть она
будет. Пусть она будет. Саксофон пусть будет. Можно спеть так, саксофоном, свою душу, что будь здоров. Но... То есть, чтобы это все прекрасно было. Но регенство — это другая часть, она к концерту не относится.
Вот. Но, тем не менее, перед концертом у нас всегда ваши дети выступают.
Ну, не всегда.
Ну, почти всегда.
И не дети, это юношеский уже хор такой. Вот. Звонок.
У нас звонок, да. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Москва, Юрий Федорович. Два запоздалых вопроса по культуре, касающиеся выступлений директора Третьяковки. Правда ли, что в случае пожара она стала бы первой выносить картину «Черный квадрат»? Второе. Не случайно ли эта ветка монастырского располагалась именно против картины «Явление Христа народу»? Я считаю, что это не случайно. Спасибо.
Спасибо, Юрий Федорович. Но я не знаю, как...
Ну, Юрий Федорович, вы понимаете, когда вы посмотрите на Москву, то вы увидите, так сказать, квадрат Малевича в кубе, в десятой степени и так далее. Вся Москва превратилась в квадрат Малевича. Вот эти гнилые зубы Москвы, вот эти небоскребы или как там называется, конечно, они будут это выносить, потому что это стоит деньги. Это стоит огромных денег. А что там это? Оно ничего не стоит, понимаете? Вот. А что в квадрате Малевича? Ничего. Черная дыра. Ветки за ветку. Там нас просто в преисподнюю, так сказать, гонят. Их, естественно, они будут спасать эту преисподнюю.
Да, вот почему-то дегенеративному искусству уделяют больше.
Потому что нету русской цивилизации. Понимаете, чем отличается новозаветная...
Ну, как бы, мы же остаемся русскими, и народ в большинстве своем. Вот завтра...
А чем отличается русский человек Ветхого Завета от русского человека Нового Завета?
Ну, русский человек Ветхого Завета, я его не представляю русским.
Причем русские были. Русские. И сейчас их, кстати говоря, 80-90%
вот да. Ну, какие же это Завета. Русские? Они уже забыли, что они все русские. Так, ну, они стыдятся.
Ну, так вот поэтому, так сказать, это Ветхий Завет, поэтому все для них.
По этому поводу,
а для нас сказать. Ничего, а русская цивилизация – это Новый Завет. И поэтому то накопленное, так сказать, богатство человека, о котором ты говорила, я его люблю, я, так сказать, его... Я был просто поражен, когда увидел... как это все находится, и что это никому не нужно. Я вот уже третью или четвертую неделю хожу, так сказать, с головной болью. Почему? Потому что я ничего не могу сделать. Я ничего, я только единственное могу молиться. Мы стали, понимаете, нищеброды с нашей русской цивилизацией. Огромной. И никому это не нужно. Кроме, вот, ну, может быть, 1% русских людей. И пока Пашка, мы не вернем эту...
И все равно это феномен, что мы все-таки противостоим. Да,
бабушки,
мы вот я за
наши,
получаю...
так сказать, бабушки в белых платочках, в береточках, наши монахи на коленочках, так сказать, в ужасных условиях вымаливали Русь. И вымаливают. Ну, бабушек становится меньше, потому что эти девицы, они сейчас, так сказать, в кафе, они сейчас на шоу, они сейчас везде, только не в храме. Много вы видите?
Они не виноваты, батюшка, их так воспитывают. А те, которые вот попадают... Так нет,
а где же Министерство культуры пускай? Оно воспитывает так, как нужно, Министерство культуры. А где Министерство образования?
Мы вопреки, не благодаря этому министерству.
Так нет, Министерство образования пускай образовывает нас. Вот. Вы хотели что-то сказать?
Буквально чуть-чуть добавить. В 90-е годы, когда наша молодежь занималась, не знаю, чем, простите, так вот, да, скажем, индуизмом, кришмаизмом и так далее. Ведь Тальков, который именно русская душа, и Русь он воспевал, он собирал громадные залы молодежи. Откуда это такой, вот? Да? Потому что они все это... Они наполняли залы громадные.
Они убили?
Вот и все. И даже когда, вот я помню, по-моему, с Ниной Васильевной с вами были где-то, беседовали в кафе каком-то, да? Я просто показала Талькова песню, да, видео. И парень буквально сделайте погромче.
Да.
Это задевает именно то, что глубоко в душе, потому что это настоящее, это чувствуется.
Да, мальчик сказал, сделайте, пожалуйста, погромче.
Да, да.
А потом по Москве идешь, и только одни заграничные надписи. Я говорю, мы что, в Париже, или в Лондоне, или где? И все. Я говорю, что из нас делают просто, так сказать, как мы нас колонизировали.
Ну да, чтобы колониальное сознание, да, к сожалению.
Центр Москвы, ни одного русского, так сказать, витрины нету. Я, конечно, понимаю, я, так сказать, знаю английский язык, но так со словарем больше.
Но мы не в Англии, мы в России.
Ну, вот, пожалуйста, это вам одна из сторон, так сказать, вот...
Ну, вот даже пример, Лариса Павловна. Вот мы все выросли, допустим, ну, церковные люди, на протестном пении. И поэтому знаменное пение почему-то тоже как-то не всеми воспринимается.
Воспринимается. Батюшка.
Всеми?
Всеми. Знаете как? Да. Оно воспринимается, когда вы не полностью знаменем даете литургию. Вы поете партесом, не таким вот каким-то художественным, строго выбранным партесом, хорошим, со вкусом, да? Ну, я могу назвать композиторов. И вставляете какие-то отдельные песнопения, знаменные. Народ просто столбенеет, в хорошем смысле слова. Он слушает. И тогда это именно ценно, что вот он так звучит. Не так, всю литургию,
так надо
отдельно.
Воспитывать, людей надо воспитывать.
Конечно.
И привлекать их, так сказать. Сейчас очень мало стало народных хоров. Вот, а раньше, так сказать, все храмы...
У нас народный хор есть.
Ну, нет, только вы же сказали, что у вас даже два народных хора.
Нет, это знаменный детско-юношеский ансамбль, мы это стараемся профессионально сделать. И народный хор, который приходят люди, хотят петь без образования, у нас трехголосно они поют. Сами. Уже.
Ну, хоть ноты даете им?
Ну, ноты так, вот они как-то там, вот. Ну, мы в основном учим как бы так на слух.
Ну, да, не по крюкам, конечно,
нет,
да?
Нет,
по крюкам
нет.
Это очень сложно.
Нет, это очень сложно, это целая история там.
Конечно.
Да. Вот, но они с удовольствием занимаются, и так же кварты, квинты, секунды, это надо слышать. И я прям уже так очень довольна.
Вот, но я все же, так сказать, в чистом образе. 29 лет, это уже как бы так... Эпоха какая-то
поколение
прошла.
Поколение выросло.
Да, поколение. Вот. А какие вот дальнейшие перспективы? Вот кадры, которые за вами идут, растут, так сказать, совершенствуются, вот приносят что-то новое, какую-то такую струю.
Конечно, батюшка, у нас молодые выступают.
Мы сейчас стремимся как раз молодежь привлечь. Молодежь,
да?
И знаете, батюшка, вот тех, которые еще, ну, пардон, не замылены, они еще не испорчены сценой. Такие самородки. Вот помните пианист?
Холодов?
Холодов, да. Значит, ну, прекрасный русский пианист с русской душой. Вот.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Санкт-Петербург, Валентина работает.
Здравствуйте, Валентина.
Вы знаете, вы сейчас говорите о том, что происходит, почему это происходит. В Петербурге, я знаю, есть люди, которые по кольцу ездят с молитвою по кольцевой дороге хотя бы раз в неделю. Кто-то, как может, складывается на бензин и проезжает с молитвою и с акафистами, с каноном покаянными. И я не знаю, как, в общем, Нилус в своей книге «У реки», по-моему, как-то, там есть, называется рассказ «Вражья сила». И там рассказы, как одна бабушка вокруг своего села ходила крестным ходом, и ни одна вражья сила не могла подступиться даже к этому селу. Вот и думаю, что стоит в Москве тоже это реорганизовать, и чтобы люди ездили крестным ходом и ограждали Москву от вражьей силы. Вот именно вот только поездками в машине. Иначе там это получается уже не город, а что-то вавилонское уже столпотворение.
Благодарим. Поклон Петербургу.
Да, да, низкий поклон, потому что я очень люблю Петербург и много времени провел в Петербурге.
И, батюшка, нужно сказать, что вы были очень близки с митрополитом Иоанном Снычевым.
Да, Снычевым. Потом архимандрит Сергий там был благочином Адмиралтейского района. Это храм Воскресения Христова Варшавского вокзала.
Да, где отпевали Гумилева сына.
Да, поэтому для меня Петербург – это такая любимая столица. Ну, холодный, вот прямо скажу, что все время я там мерзну.
Ну, Пушкин вообще сказал, петербургские тундры.
Да. Так что будем стараться ваш, так сказать, опыт перенимать. Вот.
У нас еще звонок. Алло, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, отец. Добрый. Владимир. К сожалению, очень поздно включила и услышала ваш голос. Хочу вас поприветствовать. В молитвах вы со мной. И дай Бог вам всего доброго. Как-нибудь позвоню.
Представьтесь,
пришел,
пожалуйста.
Как выйти. Успела выйти на эфир хотя бы. Да,
представьтесь, батюшка. Кто вы? Имя ваше?
Он знает. Батюшка знает меня.
Хорошо, спасибо, Господи.
По голосу, да?
Завтра, так сказать, да, вот, будем молиться и вспоминать вас. Спасибо вас, Господи, спасибо. Да. Спасибо.
Благодарим. Дорогой батюшка, нам нужно помолиться о наших жертвователях.
Да, обязательно.
Дорогие братья и сестры, вот батюшка сказал, что это реклама ужасная. Вот у нас на радиостанции «Радонеж» никогда никакой рекламы. И спонсоров у нас тоже нет, дорогой батюшка.
Нет,
у нас только наши радиослушатели. Поэтому дай Бог здоровья всем нашим жертвователям. И можно даже не только перевести деньги, а даже принести сюда. Пятницкая, 25, строение 1, метро Новокузнецкая, дом радио. Увидите, там с 11 до 18 всегда кто-то есть. Батюшка, вот просьба помолиться.
Да, и вот это, в заключение я хотел, просто это меня все время очень волнует, и все время, так сказать, я нахожусь в состоянии такого шока. Вы знаете, что происходит сейчас на телевидении? Я и, к сожалению, даже, так сказать, на нашем «Спасе». Вот, показывают вот этих несчастных больных детей. Мне их жалко, они всегда были.
Конечно.
Но вы знаете, что это один из методов, чтобы наши женщины не рожали.
Почему?
А потому что, видишь, вот, а теперь миллионы, достанет миллионы спасти. Раньше там спасали миром, туда-сюда. А сейчас где? С протянутой рукой? А что, ты много можешь дать со своей пенсии? А я много могу дать со своей пенсии? Понимаешь? А эти, которые молодые девочки, видят, а зачем буду рожать? Зачем я буду рожать? А кто поможет моему ребенку? Вот, ну, простите, это я просто, для меня это все очень больной вопрос. Я все время, так
ну,
сказать...
Ну, болеют, да, очень мало детей, ведь все-таки, да, в основном,
да,
здоровы.
Да, по всем программам, так сказать, одни только больные дети. И там миллион, там 2 миллиона, 3 миллиона. Вот, я понимаю, мне тоже жалко. Я сам болею и перенес это все делом. Значит, о здравии наших жертвователей, наших благодетелей, Татьяны, болящие Ильи, Алексея, Юлии, Валентины, Алексея, Валентины, Евгения, Кирилла, Натальи, Иоанны, Елены, отрока свицы Софии, отроковицы Серафимы, Таисии, Натальи, Ирины, Вадима, путешествующего Виктора, болящего Виктора, Марии, Елены, Николая. Здравия архимандрита Власия, все архимандрита Ильи, протоиерея Валериана, протоиерея Алексея, болящие Вера, тяжко болящие Наталья, тяжко болящие Галины, Елены, Марины, Фатини, Ларисы, Неонилы, Надежды, болящего Сергия, Галины, Алексея, болящей Любови, Елены, Надежды. О здравии
Виктора и Владимира Николаевича Крупина.
И Владимира Николаевича. Анны, Михаила, Ольги, тяжко болящей Марии, Татьяны, Дарьи, Алексея, Вероники, Ольги, Ольги, Фатини, Фатини, Алексея, Алексея, Александра, Михаила, Марины, Ларисы, Ксении, Елисаветы, Елены, Татьяны, Нины, Владимира, Вячеслава, болящая Евгения, Алексея, младенца Анастасии, путешествующего Виктора, протоиерея Евгения, болящей Марины, Виктора с отчадами.
Дай Бог здоровья.
Да, и о покоении митрополита Иоанна. Патриарх Алексея Второго и Алексея Первого патриарха. Вы знаете, всегда вот плачу, когда вспоминаю о патриархе Алексее Втором. Это светлейший, так сказать, святитель, понимаете? Это святой вот нашей земли. Это святой нашей земли. И надо думать, чтобы как-то вот заниматься вопросом его прославления. Вот, не надо затягивать это в долгий ящик. Он столько сделал для нашей Руси, русской цивилизации. Это действительно борец за русскую цивилизацию. И трудно даже представить, кто вот в эти тяжелые времена мог сделать больше. Василия, Анатолий. Я просто вот сейчас вижу его перед собой. Да, завтра... Я, конечно, не смогу попасть туда, потому что сам служу. Вот. Но я в молитвах ее все время поминаю. Значит, архимандрита Дионисия, митрополита Иоанна, протоиерея Петра, протоиерея Дмитрия, игумена Игнатия, игумена Иосифа, схиигумена Геронтия, схиархимандрита Иова, Василия, Галины, Марии, Любови, протоиерея Владимира, Бориса, Александра, Александра, Алексея, Вячеслава, Владимира, архимандрита Амвросия, новопрестанного Льва, протоиерея Петра, новопрестанного Александра, новопрестанного Александра, новопрестанного Николая, новопрестанного Иерея Федора, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Владимира, Сергия, новопрестанного архимандрита Антония, новопрестанного Николая, новопрестанного Николаевича Василия, Галина, Александра, Марии, Лидии, Анны, Евгения, Анастасии, Василия, новопрестанного Александра, новопрестанного Николая.
Царствие
небесное.
И 40 дней Ольги Наумовой. Это вдова Владимира Наумова. Да, Царствие небесное.
Царствие небесное. Простите нас за то, что мы заняли у вас много времени.
Батюшка, вот. Вы так горячо говорили. Искренне, хорошо. Я вам очень благодарна, дорогие братья и сестры. Сегодня с нами был митрофорный протоиерей отец Владимир Полторак. И замечательная женщина. Она художественный руководитель и арт-директор нашего проекта «Чистый образ» Лариса Павловна Богданова, регент правого хора и руководитель художественный ансамбля «Знаменный распев».
Да, если Бог управит, то 11 марта 2021 года в 19 часов в Доме русского зарубежья я постараюсь быть, ну, так сказать, я всегда...
И открыть наш вечер, батюшка.
Да, но я, все время, боюсь, так сказать, знаете, заранее, потому что жизнь непредсказуема.
Нет, вы будете здравы, вот. И все, ну, будет хорошо,
Бог
дорогие
управит.
Радиослушатели.
Я буду стараться.
Приходите обязательно. И телефон 8-915-114-22-61, где можно заказать билеты не онлайн, а по традиции старой. Всего вам доброго. Главное – здоровье. Берегите себя. И оставайтесь с нами.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.